Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И сегодня мы начинаем 15 главу. Книга царей, часть 1, глава 15. И давайте начнем. Прочтем стихи, все стихи, которые имеют отношение к царю Авияму, сыну Рехавама. То есть это внук Шломо. Уже мы начинаем отдаляться от наших великих царей Давида и Шломо. И вот следующее поколение после Рехавама сказано так. В первом стихе. 18-й год царствования Яровама, сына Невата, Авиям стал царем над Иудеей. 3 года царствовал он в Иерусалиме. Имя матери его Мааха, дочь Авишалома. Написано не Авшалом, а Авишалома. И мы посмотрим, есть ли это тот самый Авшалом, отец сын Давида. И продолжаем 3 стих. «Исследовал он всем грехам отца своего, которые тот совершал до него, и не было сердце его полностью с Господом Богом его, как сердце Давида отца его. Но ради Давида дал ему Господь Бог его светильник в Иерусалиме, чтобы поставить после него сына и утвердить Иерусалим, Иерусалим. Это за то, что Давид делал праведное в очах Господа и не отступал во все дни жизни своей от всего того, что он заповедал ему, кроме поступка его с Урией хитийцем». В очередной раз нас догоняют истории из книги пророка Шмуэля, где мы всегда акцентировали внимание на грехах Давида, которые были немногочисленны, но очень обсуждаемые и очень наказуемые. И вот интересно, все-таки не Батшева, а Урия хитиец. Это то, что ему часто и в будущем, и вот мы уже находимся в далеком будущем по отношению к Давиду, и тем не менее упоминается не грех его с Батшевой, а грех, то есть история, которая была частью того, той истории с Батшевой, однако же то, что он не судил Урию хитийца в Санхедрине, а расценил самостоятельно, решил его судьбу, хотя он действительно должен был быть предан смертной казни за то, что он не послушался Давида и не пошел домой спать к своей жене, когда вернулся с фронта, а остался при дворце среди прислуги спать, прислуги дворовой. И за то, что Давид подставил его, послав письмо в его же руке своему главнокомандующему, своему племяннику Йоаву, сыну Цруи, чтобы он подставил его в такое место, где наиболее горячая точка на фронте, где больше всего находится стрелков с вражеской стороны, чтобы он наверняка погиб за это, и вот его все время судят. Вспоминает этот грех как основной. «И была война между Рехавамом и Яровамом во все дни жизни его. Остальные дела Авияма и все, что он сделал, описано в книге летописи царей Иудиных. И была война между Авиямом и Яровамом. И почил, стих 8, почил Авиям с отцами своими и похоронили его в городе Давида». 8 стихов. Все, что здесь сказано в книге царей, в своде пророков о Авияме. Ну и казалось бы, что еще можно здесь добавить? Тема «Малоизвестный царь». Большинство людей, которых спросишь, ну, помнят, конечно же, Давида, Шауля, Шломо, Яровама, Менаше, Амон, наверное, да, среди иудейских царей было всего 4. Нас ждет, к сожалению, в будущем, особенно во второй части, в основном во второй части книги царей нас ждет. Ждут описание жизни, жизнедеятельности 4 нечестивых царей народа Израиля со стороны Иудеи, потомков Давида, прямых потомков Давида, рода Машиаха. О них мы знаем. Циткияу хорошо нам известен, один из последних царей народа Израиля. Йошияу тоже, наверное, многие могут вспомнить различные ворты, различные объяснения известные, связанные с ним, о том, как, например, была найдена Сефер Тора, свиток Торы, который был как раз перемотан на такое место, откуда следовало, где первый стих начинался, первый стих на странице, на листе начинался словами уйдет, уведет Всевышний в изгнание на тебя и народ твой, ну, царя, и в страну, которую ты до этого не был, не знал, она была тебе неизвестна. И начинается интереснейшая история о том, как пытаются расшифровать это послание, что это означает, и как царь Йошияу смог, благодаря своим заслугам, благодаря своей чуве и раскаянию, и влиянию на народ Израиля, отодвинуть разрушение храма, которое, в принципе, должно было произойти в его годы. Но такие цари, как Йеошафат, такие цари, как Аса, царь Авия, есть два Авия, сейчас мы будем разбирать, сейчас разберем, какая разница и кто они, и почему все-таки один называется Авия, а другой Авиям, Омри. Это такие шехнеафары, люди, которые похоронены глубоко в земле, но и больше о них не вспоминают. И здесь всего 8 стихов. Но, как мы сейчас увидим, я, дай Бог, постараюсь передать эти сугиот и эту интересную тему, которая касается основная тема, которая проходит через всю жизнь, и причина, которая же и стала причиной преждевременной смерти, всего 3 года правил мы успели прочитать уже, Авияма, сына Рехавама. Наши мудрецы так вот объясняют это. Прежде всего, объясняют, что здесь есть о чем поговорить. Здесь Авия, Авияма, это тема, это не только 8 стихов скупых. Прежде всего, нужно привыкнуть, что очень много царей с одинаковыми именами будут с обоих сторон. Как потомков Давида, сидящих на троне в Иерусалиме над Иудеей и Бениамином, так и в царстве 10 колен, в Северном царстве. Здесь конкретно мы встречаемся с Авиямом. В предыдущей главе, в 14 самом начале, мы читали. Давайте вернемся. В то время заболел Авия, сын Яровама. То есть у Яровама был сын Авия, который тоже, он даже царем не стал, был только кандидатом в цари, но при жизни своего отца Яровама, за грехи отца Яровама, он был взят Всевышним, он заболел. Да? То есть в прошлый урок об этом мы подробно говорили. Позапрошлый, может быть. Оказывается, что и этот царь тоже был Авия. Царь Авия, сын Рехавама. Однако, и мы увидим, что в книге Девараямим, в параллельном повествовании, он называется Авия. Авия, не Авиям. Девараямим, 13 глава, часть 2, простите, 13 глава. В 18 год царствования Яровама воцарился Авия над Иудеей. Вот, пожалуйста, сказано. Авия над Иудеей. А здесь он называется Авиям. И евреи, иудеи вместе с Бениамином, в общем, евреи иудейского царства, знаете, какая разница, наверное, да? Евреи – это общее название всех евреев, всего любого представителя народа Израиля. Слово «иври» происходит, и этот термин практиковался, в Византийской империи, поэтому у народов, которые живут на востоке Европы, в частности, и в Советском Союзе, или в России, было принято называть евреи. В Западной Римской империи там был принят термин иудеи. То есть всех евреев называли иудеями, иуди, джуде, джу и так далее, в зависимости от языка, или по-польски жид. Потому что они практиковали, то есть они, в принципе, взяли за... Ну, каждый, когда разделяется и пытается строить свою какую-то новую империю, новые понятия, где изменяет религию, изменяет какие-то обычаи, и в том числе вот эти вот и терминологию. В принципе, они более правы, потому что в основном сегодня-то в мире остались только иудеи. Основная львиная доля на еврейского народа, всех существующих сегодня евреев на земле, это представители колена Иуды, потому что 10 колен уйдут в изгнание после разрушения, и еще до разрушения первого храма, задолго до этого, за 137, за 130 лет, и они фактически все исчезнут. Где они сегодня, и есть ли среди нас сегодня представители всех 12 колен, тоже говорили мы об этом очень подробно в книге во время цикла уроков по книге Нехемии и Эзра. Здесь я упоминал на наших уроках книги царей, что, по-видимому, есть представители всех колен, всех 12 колен народа Израиля среди нас сегодня, но львиная доля — это иудеи. Поэтому так было принято называть иудеи, как разница между Западной и Восточной Римской империей. По-видимому, оттуда пошло это разделение. Иудеи стали называть Авиямом, поскольку был еще в их же время был еще один царь или царевич, который претендовал на трон, если бы Всевышний его не наказал и преждевременно не забрал из этого мира. И чтобы разделять их, иудеи говорили Авиям, как бы в множественном числе, он царь над нами, наш царь. В общем, множественное число, окончание такое добавлялось, чтобы показать, что он настоящий царь над всеми евреями и над тем царством, и над нами, в чем они были где-то правы. Но, как мы видим в книге Деврей Ямим, где нету, нам не мешает Авия, сын Яровама, его называют тоже Авия. Так он был назван своим отцом. Что сразу же, какая сугия здесь начинается, какая тема здесь начинается, что можно сказать о нем, об Авия? Он был праведником. Спросите вы, ну как же так? Только что мы читали, что он не ходил путями царя своего деда, прадеда Давида. Дед был Шломо, прадед Давид. Но дело в том, что точно так же сказано и о царе Шломо. Исследовал он всем грехам отца своего, Рехавама. Рехавам тоже был праведником. Немножко отошел, немножко, но его не называют нечестивцем. Который тот совершал до него, и не было сердца его полностью с Господом, я зачитываю еще раз третий стих, Богом его, как сердце Давида, отца его, как сердце Давида не было, трактуют наши мудрецы, но, в принципе, грехов тоже он не совершал. То есть он не был настолько велик. Помните, как мы в книге Шмуэля разбирали, приводили Гмару, известную в трактате Вавилонского Талмуда, Шаббат, Дав Нун Вав, лист 56-й, вторая страница, где приводят наши мудрецы перечень, список из различных великих персонажей нашего народа. Рувен, царь Давид, царь Шломо, царь Шауль и дети пророка Шмуэля. И каждый раз говорится, тот, кто думает, что Давид, тот говорит, что утверждает, что Давид согрешил, не иначе, как ошибается, тот, кто... И объясняет наши мудрецы, о чем идет речь. Сыновья Эли и Хофни и Пинхас. И вот там сказано, что согрешили, в тексте сказано, в книге пророка Шмуэля, что сыновья его согрешили, пророка Шмуэля. Говорят наши мудрецы, не согрешили. Они не ходили путями отца своего. То есть отец, он все время ходил по всей стране. И возвращался Рамата, в город Рама. Тут вот наша студия находится совсем-совсем недалеко, вот тоже в районе Рамот Иерусалима, который называется в честь той Рамы, которая была во времена пророка Шмуэля. И возвращаться домой я буду проезжать прямо под этим вот минаретом, который воздвигли арабы, и там находится и синагога сегодня, и даже Койлель, и это вот Циюн над могилой пророка Шмуэля. Так вот, они были праведные, говорят наши мудрецы и поясняют, праведные судьи. Но они не ходили, как отец их. Отец их ходил по всей стране. Каждый шаббат он ездил в новое место. Или время от времени посещал каждую точку, центральную точку каких-то центральных районов Израиля для того, чтобы посмотреть на народ, послушать, что говорят, на что жалуются люди, послушать лидеров местных, духовных и... положив руку, держать, таким образом держать руку на пульсе духовном народа Израиля и знать, в чем проблема, где есть проблема. В этом наверное, такая проблема, в этом такая проблема, духовное послабление в чем-то. И так дать речь, поговорить с людьми, дать серию уроков, лекций и таким образом восстановить эту брешь образовавшуюся, исправить проблемы или каким-то образом постараться усилить положение. А вот сыновья его это не делали. Они были абсолютно праведные, нормальные судьи, только они просто сидели на месте и не поступали как отец их. И поэтому так вот их резко осуждают. Потому что говорят комментаторы, что когда ты являешься потомком великого раввина, великого мудреца Торы, это не привилегия, или не только привилегия, а главным образом, потому что все-таки есть какая-то привилегия в этом, заслуги. И я помню, читал в книге, что Стайплер, когда слышал какую-то фамилию великого раввина, он говорил о каком-то человеке, он говорил, ой, а может быть он потомок вот как раз вот того самого, с такой фамилией был такой очень Ахарон Хашув, Ришон Хашув, какие-то важные, надо бережно к нему относиться, осторожней. Есть привилегии, но главным образом это не привилегии, а это обязанность. И говорят наши мудрецы, что его сыновья, несмотря на то, что пророк Шмуэль делал вещи необязательные, это по его личной инициативе он делал вот эти вот путешествия по всей стране без остановки всю свою жизнь, сколько он мог, столько он вот так вот и чувствовал народ, буквально каждый его орган, каждую провинцию, каждую синагогу и каждую общину, и решал эти проблемы, и старался. Вот. Это была вещь, которая не, это поведение, которое не обязывает, не обязательно, это его личная инициатива. Но вот они, будучи его потомками, должны были уже так себя вести. И их обвиняют в том, что они снизили планку. Хотя, в принципе, что они делали, все было законно. Нормальные, кошерные судьи, честные судьи, только сидели в одном месте, открыли свои филиалы, и там свои суды, и там принимали людей, и судили их честно. Поэтому и о Шломо мы знаем, сказано так, что кто-то думает, что он согрешил с 1000 женами, конечно же, прежде всего приводится пример. Так и здесь. Авия, он не был грешником, он был праведным человеком, просто он не дотягивал до того уровня хасидута, того уровня целомудренности, не знаю, как перевести это слово. Тут, наверное, одним словом и не переведешь. И таковым, каким был Давид. Значит, он не совершал каких-то крупных грехов, кричащих. И это странно, потому что, если мы почитаем то, что произошло в книге, то, что как его жизнедеятельность описана в 13 главе, в своде Писаний, в 13 главе в книге Деврея Мим, во второй части, то там уже получается, вырисовывается совсем иная картина. Я вам зачитаю, будет длинный текст, но он нам весь нужен. 18 год, так, первый стих, 13 глава, вторая часть Деврея Мим. 18 год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудеей. 3 года он царствовал в Иерусалиме, а имя матери его, внимание, уже подзабыли? Давайте сначала я вам напомню, кто была его мама, что об этом сказано в книге царей. Второй стих, окончание его, вторая часть. Имя матери его Мааха, дочь Авишалома. Так? То есть Мааха была женой одной из жен Рехавама. Еще раз, теперь второй стих здесь, в Деврея. 3 года он царствовал в Иерусалиме, а имя матери его Михаяу, дочь Уриеля из Гивы. Дальше. И была война между Авией и Яровамом. Об этом мы тоже читали. 4 стих. И стал Авия над городом Цмарим, Цемараим, одной из гор Эфраима. И сказал, он пошел в атаку, пошел войной на Северное царство. Сказал Яровам и весь Израиль, разве вы не знаете, что Господь Бог Израиля дал Давиду царство навеки, ему и сыновьям его по завету соли? Брит мелах, да, то есть как соль, она имеет качество, свойство консервировать хорошо. И многие есть мумии, которые, именно людей, которые каким-то образом попали в соляные пещеры, и никто их не хоронил специально, и никто их не мумифицировал, а вот они, благодаря тому, что там была соль, и она потом, человек умер, и она пропитала собой все, проникла во все тело, эти вот тела остались полностью с одеждой, со всеми своими луками, оружием и всеми остальными вещами, которые при них были. абсолютно вот сохранились до наших времен. Поэтому есть такое понятие брит мелах, вечный как бы термин, указывающий на нерушимость и вечность этого союза между Всевышним и Давидом, ему домом и обещанием, что не отойдет скипетр от дома Иуды, а именно от дома Давида. И восстал Яро, стих 6, но восстал Яровам, сын Невата, раб Шломо. Вот он его обзывает рабом. Не забываем, что он же стал царем по приказу Ахия Шилони, пророка. А это Всевышний послал ему такой приказ. Но вот он называет его рабом. Сын Давида, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, мерзко-пакостные, и укрепились над Рехавамом, сыном Шломо. Это он о своем отце, что были у него советники молодые и мерзко-пакостные. Рехавам же был неразумен, как мальчик, и мягкосердечен, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня, что в руке сынов Давида? И вас великое множество, и у вас тельцы золотые. Он с сарказмом, с цинизмом смеется над ними. У вас золотые тельцы. То есть как бы, такое оружие, да, или подкрепление такое духовное. Но, во-первых, они не брали их с собой. Они были установлены один в Дане, другой в Бейт-Эле. Но как бы вот вы полагаетесь на это новое служение. Почему это циничное такое заявление? Потому что он смеется над ними. Это, а все понимают, что это же не настоящее служение и не настоящее, не настоящий источник сил. Это, по большинству мнений это не было вода зара, но даже и до этого доходило, а в будущем точно дойдет, что люди будут поклоняться этому. Евреи, живущие в 10 колен, будут поклоняться уже им как богам. «Которых сделал вам Яровам богами, не вы ли отстранили священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили священников, как народы других стран? Всякий, кто приходит осветиться с тельцом и семью овнами, становится священником лжебогов. А у нас Господь, Бог наш, мы не оставляли его. И Господу служат священники, сыны Аарона и левиты при своем деле, и приносят они Господу всесожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и выставляют рядами хлеб на столе чистом, и светильник золотой, и лампады его, дабы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего. А вы оставили его, и вот у нас во главе Бога и священники его, и трубы громогласные, дабы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом, Богом отцов ваших, ибо не будет вам удачи. Здесь он совершает проступки, так утверждают наши мудрецы. Но именно проступок. Проступок – это не грех. Проступок – это не преднамеренное нарушение, а ошибка. Ошибка, которая будет ему стоить жизни, но при этом, не забываем, его не называют нечестивцем. Просто ответственность, которую человек несет, находясь на таком месте, сидя на троне и в Иерусалиме, в столице всего мира, будучи представителем, главным представителем Всевышнего, на тебе есть ответственность. Ответственность за что? И вот это мы сегодня будем разбирать. Итак, у нас возникают вопросы. Уже возникло несколько вопросов. Мы видим, что его мама была другой. В 20 каком стихе сказано, что у него мама была Михаяу. Михаяу, дочь Уриэля. А у нас сказано, что мама его была Мааха бат Авшалом, Авишалом. Что еще есть странные вещи? Что его осуждают наши мудрецы за то, что он отталкивает народ Израиля, а тут тоже недоумение это вызывает. Как же так? Он вроде бы поступает правильно. Яровам, нечестивец. Народ Израиля поклоняется золотым тельцам. Что он такого, что неправильное он сделал? И еще больше, давайте добавим еще вопросов. Наша глава. Ну, мы дошли до 8 стиха, прочитали 8 стихов. Давайте прочтем дальше, хотя он имеет отношение уже к новому царю, но тут есть тоже еще одна мама, которая находится не на своем месте, кажется. 9 стих. «И стал царем вместо него Аса, после смерти Авиама, сын его. В 20-й год царствования Яровама, царя Израильского, стал Аса царем над Иудеей. И 41 год царствовал он в Иерусалиме, а имя матери его Маха, бат Авишалом, Маха, дочь Авишалома». Ну, понятно, здесь не идет речь об инцесте, что они и сын, и отец являются рожденными от одной женщины. Мама Авшалома, мама, простите, Авияма, Авия, сына Рехавама, была Маха бат Авишалом. Для Асы она была бабушкой, и пусть у него, опять же, в другом месте, в Диврей Ямим, его мама другая перечисляется, правильная. Значит, нам нужно разобраться в этом. Почему одна мама, почему бабушка Асы называется его же мамой? Это явно, что это не ошибка. Итак, что говорят наши мудрецы? Есть седер олам? Нет. Ну да, не седер олам раба, конечно же. Это мидраш, не мидраш, в общем, летопись до какого-то периода, летопись, вся история как бы нашего, история народа Израиля. И кто стоял у власти, кто какой был, где какой мудрец. И вот что там говорится. Сегодня много материалов, поэтому извините за шелест моих листов. Нужно быть точным совсем. Диврей Ямим сказано так. Диврей Ямим, вторая часть, глава уже 16. Мы цитировали подробно войну и еще к ней вернемся, к 13 главе. Глава 16. Сказано в первом же стихе. В 36 год царствования Асы поднялся Баша, или Бааша, царь Израиля, против Иуды и построил раму, чтобы не дать никому ни уйти от Асы, царя Иуды, ни прийти. Ставит заслон, не заслон, уже крепостные такие сооружения, форпосты создает. Спрашивает Мидраш Седер Олам Раба, глава 16, что нельзя так сказать. На 36-м году, в 36-й год царствования Асы поднялся царь Бааша, потому что царь Бааша умер, уж поверьте мне, да, или поверьте комментаторам, царь Бааша умер, когда ему было, не когда ему было, а когда он на 26-м году правления Асы. Аса правил 41 год. И у него были постоянные столкновения военные. Но недолго, то есть недолго, больше половины срока своего. Да, ему противостоял Бааша, сын Ахия. Ахия, не Ахия Шилони, другого Ахия. И этот Бааша, Бааша умирает на 26-м году правления Асы. А нам говорится, что Аса правил здесь, что в 36-м году. На 36-м году он, что произошло, поднялся Бааша. И он, его уже 10 лет не должно быть в мире. Они не могут быть на 36-м году. Ему самому Асе остается 4 года еще править. А своего оппонента постоянного он уже давно похоронил. И объясняет Мидраш Седер Олам Раба, что речь идет о 36 годах со дня смерти Шломо. Что? Да. Шломо, сколько? Основной грех царя Шломо какой был? Ну, мы сегодня упомянули вскользь, что это 1000 жен, но прежде всего это была женитьба на дочери фараона. Бат Паро, Батья, та же, не та же Батья, тоже Батья. И это было нарушение. Нарушение по разным причинам, например, потому что герим из Мицраима не могут жениться или выйти замуж на обычном израильтянине, на обычном еврее, а только третье поколение. А так они могут жениться между собой, между с другими герим, из других народов. Шломо женился на ней, когда всего Шломо правил 40 лет, он женился на ней на 4-м году. Соответственно, 36 лет как бы он прожил с ней в грехе. За этот грех, сказано, говорит Мидраш Седер Олам Раба, в 16 главе, на Шломо Всевышний вынес по отношению к тому вердикт, что 36 лет после его, со дня его, нет, да, с момента его смерти 36 лет народ Израиля будет разделен. Но потом он должен вернуться. Вспоминаем схему, которую мы объясняли по отношению к Яроваму, что Яровам должен был отойти, отнять половину народа Израиля, половину, большую половину, 10 колен, и потом войти обратно в составе какой-то автономии, в составе какого-то нового образования, однако объединенного государства, и он должен был в основном, как правитель или царь даже, колен потомков Рахели, Менаше и Ефраим, которые были от Йосефа, и, может быть, Бениамин, должен был к нему присоединиться, как какую-то автономию, некую духовную. И они должны были представлять собой как парламент, в котором будет оппозиция. Оппозиция не вот насмерть стоящая против всего, чтобы он не предпринимал, а как опция для того, чтобы можно было всегда вернуться, всегда увещевать царя Шломо, если он начнет где-то перегибать палку или отходить. И как, например, вот началось отхождение от центральной линии, от чистой линии без грехов с момента женитьбы на дочери Паро, дочери фараона. И спустя 36 лет срок этот народ Израиля должен был отбыть, грех этот должен был искупиться, и вот тогда и должно было произойти объединение, когда или во времена правления Авияма, сына Рехавама, он же умер всего через 3 года, правил всего через три года после того, как он воцарился на престоле. А если бы он был, делал все правильно, и мы объясним, что он делал неправильно, то, возможно, он правил бы долго и дожил бы до этого времени, до 36-го года, после смерти Шломо, со дня смерти Шломо. И тогда бы объединение народа Израиля могло произойти, и вновь бы мы жили по-другому, и мир был бы иной, и уже даже в Западной Римской империи евреев бы называли иври, а не джу. Гибру, а не джу, да, они просто иудеи, джуды. И получается, что по мнению Седру Ламраба, у Авия и потом у Ассы, его сына, была опция, не только опция существовала вообще, а у них была сила, которой они должны были объединить народ Израиля. Что это за сила? Откуда берется эта сила? Давайте вернемся очередной раз в книгу пророка Шмуэля. Царь Давид пребывает в Зайордании. Почему? Потому что страна под властью Авшалома, его сына, который поднял против него бунт. 1,5 года продлился этот бунт. Народ сконсолидировался вокруг Шломо. Та часть народа, сказано, что приблизительно была пополам, которая была за Давида, переправилась через Иордан, вступила в ряды его армии и освободительной. И вот теперь Авшалом, все-таки имея инициативу на своей стороне, по-видимому, и численное преимущество, он переправляется через Иордан и входит в Ефраимовский лес, хотя колено Ефраима было только в континентальном Израиле, но так, по каким-то мнениям, Ритва, кажется, там, в Вавилонском Талмуде приводит, комментатор Вавилонского Талмуда приводит мнение, что просто колено Ефраима переправляло туда, там речка-то всего 25 локтей, да, считается. Нун, хамишимама, 25 метров, простите. Сегодня и того меньше. Да. В те времена считалось, что есть такая цифра, как бы абсолютная. Да, вот. А его ширина Иордана 50 локтей. Это больше духовная цифра такая. Ну, стандарт такой, да. Понятно, что в разных местах она могла меняться. Ну вот, переправиться было не очень сложно туда. И они переправляли свой скот и пасли в лесах. В лесах, которые, в принципе, принадлежали колену Гада, колену Реувена, которые были в этих местах. Однако, пишет Ритво, что был принят такой негласный закон, или правило, что леса являются эфкером, леса являются ничьей зоной, и поэтому там можно выпасать, каждый, кто хочет, может выпасать там свой скот. И то, произошла война. А как так получилось, что Авшалом смог завладеть целой страной? Он совершил бунт, но как люди пошли на его сторону? Тоже мы это помним. Он сидел на входе, у ворот центральных, на входе в Иерусалим. И он был обижен на отца за то, что отец не вмешался и не наказал Амнона, который изнасиловал его родную сестру по матери. Она была не от царя Давида, но от Мааха. Маму его звали Мааха, или дедушку его звали Маах. В общем, Тамар была изнасилована Амноном, он убил Амнона, потому что посчитал, что Давид вел себя недостойно, неправильно, не наказывая его. А мы-то знаем, что Давид знал, и только он знал, что четырежды он заплатит за ту овцу, за Батшеву, и все это будет из его дома, изнутри его семьи. Сам Авшалом будет одним из четырех платежей, за которыми он рассчитается перед небесами за свои грехи, за свой грех. Авшалом этого не знал, и он решает поднять бунт. Но как поднять бунт? У тебя нет ничего, кроме происхождения. Ты царский сын, которых тоже еще много конкурентов других. Что он стал делать? Он сел у ворот, центральных ворот на входе в Иерусалим, и все люди, которые заходили в Иерусалим, он определял в них людей, которые шли на тяжбу, на суд в центральный Санхедрин из своих провинций, пытался их привлечь к себе тем, что он начинал рассуждать. Он говорил, прежде всего, там ты не найдешь правды. Давай-ка я попробую вас рассудить. И вот он умел так рассудить, говорят комментаторы, что даже тот, кто проиграл в этом суде, всегда есть две стороны, две тяжбы. Есть тяжба между напарниками, партнерами, например, бизнес-партнерами. И вот шутафим, да, у них есть какая-то тяжба, каждый считает, что он должен заплатить ему какую-то там неустойку, не должен. Всегда есть проигравший и выигравший. И, соответственно, проигравший недоволен. Но Авшалом, несмотря на то, что он понимает, что, по-видимому, это правда, но осадок остался. Суд же, праведный суд, значит, они правы, судьи. Однако всегда было какое-то неприятное ощущение у человека. Авшалом умел рассудить людей таким образом, что даже тот, который проиграл, не в пользу его был этот суд, тем не менее он мог его убедить, найти такие слова, объяснить это, найти какие-то источники в Торе, мусорические, что каждая из сторон всегда оставалась довольной. Он чувствовал, что это и есть истина, настоящая истина. И это хорошо даже для меня, проигравшего. И когда его, Авшалома, убили, помните, он зацепился своими волосами прекрасными, которые росли большой скоростью, и он там зацепился ими за дерево, когда проезжал на своем муле, точнее, в момент бегства с поля боя, где они проиграли уже основную войну, он зацепился волосами и остался висеть там в лесу, ожидая своей смерти. У него был меч, он мог отрезать эти волосы и освободиться из этого дерева, но он не стал этого делать, потому что он понял, что здесь конец его пути, то место, та его необычайная красота, небесная красота. Несколько человек всего были наделены небесными качествами, и каждый не смог использовать это в правильном ключе. Каждый использовал это, именно это стало камнем преткновения. Например, сила у Шимшона и волосы в этом списке у Авшалома. И вот он остался ждать своей смерти, словно оказавшись в плену. И вот приходит туда Давид, не Давид, а Йоав. Давид при этом наказывает строго не убивать Авшалома, даже если он будет Наар, называет его Наар, юный. Наар — это, как правило, с 17 до 21 года, но Наар — это еще и указывает на юнца, который не совсем понимает, что он делает. уж такой мудрый, но всего до конца замысла он не понимал. Замысла своего отца и своих сил, на что их нужно потратить. Об этом мы сейчас как раз к этому мы и подходим. И его убивают, в него вонзили 10 стрел и 3 дротика прямо в сердце. Почему прямо в сердце и прямо именно 3 дротика, говорят наши мудрецы, за 3 сердца, которые он украл. Сердце царя Давида, который не мог, собирался его простить, не мог вот, пережить это по потерю Авшалома. Так любил его, несмотря на то, что он даже пришел на его наложниц, на его жен. Жен основных он забрал с собой, а Пилакшот, наложниц, он оставил при храме. И не обязательно он должен был на них приходить, насиловать их. Там есть объяснение, что он был на крыше дворца, был поставлен шатер, и достаточно было Авшалому уединиться с ними на какое-то время, необходимое для... для соития, да, и этого было достаточно, чтобы как бы, они становились, принимали статус изнасилованных. Вот такое осквернение своему отцу, приподнял подол своего отца, да, подол его одежды, да, осквернил его ложе. Да, вот после всего этого Давид его все-таки готов простить, и он плачет, когда он узнает о его смерти. Второе сердце, которое он украл, это сердце Санхедрина, которое было на его стороне, то есть он... Они видели его величайшие способности вот так вот рассудить, не просто сказать, ты прав, ты виноват, все, next, следующий, да, нет. Он это делал так, что все были довольны, это же консолидирует народ, это просто хорошее настроение у всех, даже проигравших, это же великое дело. И третье, конечно, он украл сердце народа. За 3 сердца, которые он украл, он был наказан тем, что символически были... вонзили в его сердце 3 дротика, 3 копья. Давид, когда узнает о том, что Авшалом погиб во время войны, он начинает кричать. Не просто плачет. Начинается стенание настоящее. Да такие стенания, что люди, которые возвращались, солдаты, армия, которая возвращалась с победой, которая вернула царя Давида на трон, они... чувствовали себя виноватыми, они чувствовали себя какими-то врагами для Давида. И они тихо проходили в дом без фанфар, без песен победных, да, без марша, да, как словно воры пробирались в свой собственный дом. И Йоав увещевает Давида, говорит, что же ты делаешь? Разве можно, разве это то, что им полагается, такое, это наказание за то, что они сделали тебе великую услугу, и воевали за тебя, за царство Давида, за царство Всевышнего, небесное царство. Но что Давид там кричит? Он не просто «бни, бни, Авшалом, Авшалом, бни». 7 раз говорят, что наши мудрецы, что 7, он хотел вытащить его из 7 уровней гейнома, из 7 отделений ада. И есть мнение, что вытащил, есть мнение, что не вытащил, но... А вот слова как звучат. «Лучше бы я был мертв, а ты был жив». А это что такое? Это вообще безумие какое-то. И простите меня, но я тогда не объяснил это. Ну вот так вот. Такой он был сентиментальный. Да? А ведь нельзя так говорить о царе Давиде. Тот человек, который создал царство, которое уподобляет, как говорит Рамхаль в книге «Нецах Исраэль», Маараль, простите, не Рамхаль, говорит, что он приблизил подобие небесного царства, вот земное царство здесь, на земле, сделал его очень похожим на то, как это должно быть в будущем мире. Все цари сравниваются с ним. Ходил его путями, не ходил его путями. Вот это единственное его определение каждого его потомка. Величайший из царей. Он был сентиментальный, да, он любил детей, да, вот так вот, которые насиловали его жен, наложниц, будем точны. И вот какое объяснение нам предлагает Рав Шамай Истрайхер, ученик Рава Мойши Шапира, Рава Пинкуса Зихрона Левраха. Он говорит такую вещь. Ну все, он приводит наших мудрецов. Авшалом, и это знал Давид, обладал особым качеством, которое мы сейчас продемонстрировали. Он умел удовлетворить потребности всех, а умел найти ключ к каждому человеку с разным менталитетом, с разными качествами характера, хорошими, испорченными, воспитанными, невоспитанными, довольными, недовольными, проигравшими так же, как и к проигравшим, так же, как и к победившим в суде. И это царь Давид видел как возможность заложить фундамент настоящего народа Израиля, то есть неделимого, объединенного. То есть он видел в нем силы, он хотел его использовать. Он знал, что царь Шломо будет царем. Авшалом был намного старше его, пару десятков лет. Но он хотел его использовать для того, чтобы создать вот этот вот фундамент объединенного, некрушимого, нерушимого, да, народа Израиля. Потому что шалом, мир между потомками Рахели и потомками Леи, он не так уж в этом мире получается. И даже если мы скажем, что единственный случай, как говорит Пахад Ицхак, рав Ицхак Бутнер, зихроно левраха, он говорит, что вот единственный раз в мире это произошло, когда примирились Иосиф и Иуда. Но, знаете, не мне спорить с равом Гутнером, но есть такой мидраш Танхума, совсем-совсем нередкий мидраш, в котором сказано черным по белому, что когда Йосеф открылся в Египте, братьями сказал, они Йосеф, а им Авихай, жив ли еще мой отец. Первым делом, что хотели сделать братья, они бросились на него убивать Йосефа. Потому что они считали, что это вот идет, продолжается отбор. Попробуем вкратце объяснить это даже. Продолжается отбор. Когда-то был Ишмаэль, который остался вне границ народа Израиля и вне границ святости. А кто пошел? Остался наследник. Исхак пошел дальше, стал наследником и носителем идей своего отца Авраама. У Исхака был Эйсав и Яаков. Эйсав остался непонятно где и стал основателем западной цивилизации, как мы называем сегодня, европейского мира, который распространяется от Канады и до Новой Зеландии сегодня, где только нет его влияния, как непосредственное, так и другое влияние, как власть их, там, всякие Индии, другие колонии, хотя генетически они не относятся к Европе и так далее. Так и они боялись, что идет Берур, идет то разделение, да, или отбор, кто продолжит, кто останется вне, на шулаем, да, на обочине этой жизни духовной, да, а кто продолжит дальше идти с флагом и с именем Всевышнего, тянуть эту идею, нести эту идею в мир. И поэтому для них Йосеф был вот в такой роли, так они считали. И мы видим, что это все время продолжается. Постоянные бунты Шива бен Бихри. Другие люди, которые поднимали бунты, все время они были из колена Беньямина, из других колен. Вот Яровам из Ефраима. И Давид знал об этом. Давид знал, что все это, к сожалению, будет. И все равно останется Иудея. Все равно мы не имеем полный народ Израиля в той красе, которой он был когда-то, в момент выхода из Египта. И Давид надеялся, что он сможет использовать силы Авшалома, особые силы, дарованные ему с небес, для того, чтобы объединить, сделать такую заливку фундамента, чтобы она уже стала нерушимой. И поэтому он так кричит: «Лучше б я умер, потому что ты даже в глазах Давида Авшалом был в какой-то степени важнее, чем даже он сам». Потому что он теперь понимает, что все опять будет то, как мы и живем по сегодняшний день. Уже и не евреи, а уже иуды, и все, и больше других нету, или почти нету. К сожалению, будет разделение, которое уже останется навечно и никогда не вернется. Ну, вернется в будущем, только в ближайшем будущем, может быть, сегодня, когда Иерацион, будет желаем, чтобы пришел Машиах уже, наконец-то. И неспроста говорится здесь, говорят наши мудрецы, что у Авияма, сына Рехавама, была мама Мааха бат Авишалом. Есть спор, если это тот самый Авшалом, ведь сказано Авишалом. Всего несколько раз он употребляется, это имя в такой форме, Авишалом. Рош, другие важные комментаторы спорят с этим, говорят, что это был некий, какой-то другой человек. Но те, кто утверждает, что это был тот же Авшалом, получается, что Аса и его отец Авия, у них все время упоминается мама, что как будто у них одна мама, что они приобрели, они имели ту искорку святости, они стали обладателями того умения, той способности Авшалома объединять всех, находить милость в глазах всех и делать всех довольными, которую они получили именно от этого Авшалома. Смотрите, у Рахавама есть в книге Деврей Имим, 2 часть, 11 глава, сказано так. «И взял себе Рахавам в жены Махалат, дочь Иремота, сына Давида, Авихаэль, дочь Элиава, сына Ишая. После нее он взял Мааху, дочь Авшалома». Она была как минимум третьей женой. И вот что о ней сказано, и вдруг о ней сказано. Вещь, которая обычно никогда не добавляется. И она родила ему Авия и Атай и Зизу и Шломит, стих 21. «И любил Рахавам Мааху, дочь Авшалома, более всех жен и наложниц своих, ибо имел он 18 жен и 60 наложниц». Зачем нам это подчеркивают? Это не принято. Например, откуда мы знаем, что у Давида Михаль, дочь царя Шауля, была любимой из всех жен. Больше, чем Батшеву он любил, больше, чем пророчицу Авигаль, одну из семи пророчиц народа Израиля за всю историю. Почему? А потому что в одном месте приводится перечень, приводится, извините, список жен Давида, и там говорится «Эгла», сказано «Эгла». Говорят, да не было у него такой жены. Кроме того, нет Михали, жены царя Шауля, его тесть. Ну, конечно, не, это она и есть, потому ее и нету. А почему она сказана как «Эгла»? Потому что «Эгла» по-русски звучит не очень, да, «телушка». Да, это вот термин, который означает, указывает на то, что она была его ну, не фавориткой, но тоже слово неприглядное в данном случае, любимой женой. В ней он видел что-то, как Давид видел в Авшаломе что-то. Мы уже объяснили, что. Откуда это учат? А, говорит, у Шимшона тоже. Когда Шимшон берет в себе, конечно же, проведя предварительно Гиюр, первую филистимскую жену до Далилы, то он загадывает загадку во время Шева Брахот, и его Шушвиним, его, сказать, вот эти вот Гисим, да, которые остались филистимлянами, да, они вытаскивают информацию из его, от своей сестры, угрожая убить ее родителей и так далее. Да, и, в общем, отгадка разгадана. И Шимшон понимает, что, в принципе, у них не было никаких вариантов, они не могли ее разгадать, и поэтому он говорит, что это моя жена вам рассказала. Она вытянула из меня эту загадку, отгадку этой загадки, да, и как он говорит, если бы вы не пахали на моей эглати, на моей телке, телушке, да, то не разгадать бы вам хидати, мою загадку. Вот любимая жена называет. Сказано иносказательно, сказано, мы должны трактовать, наши мудрецы подсказывают нам, делают такую связь, экиш почти, да, между этими стихами, между Шимшоном и Давидом. А здесь прямым текстом говорится. Любим ее он же не любил больше всех. Почему? Потому что Рахавам знал, наверное, от своего деда Давида он еще не знал, а может быть, ну, потому что он всего ему годик был, когда он умер, когда царь Давид умер, но он знал по традиции, которую получил от своего отца, понимал сам, потому что тоже был великим царем и мудрым царем, понимал, что народу Израилю требуется объединение. Как раз-то в его первые годы правления и произошло разделение на два государства. И он понимал, что вот эту возможность несет в себе Мааха, дочь Авишалома. То, о чем горевал, о утрате этой возможности, горевал Давид. И поэтому что? Поэтому нам сейчас остается пояснить, почему Аса также называется его мама, хотя у него была другая мать, но она, его бабушка, называется его матерью. А теперь дочитаем 13 главу в книге Деврей Ямим, во второй части. Мы прочитали о диалоге, простите, монологе Авияма, сына Рехавама, который он говорил в сторону, который был адресован народу Израиля, который пришел воевать с ним, представителем 10 колен. А вот что дальше произошло. 13 стих. «Но Иеровоам отрядил засаду. Им стыло так, что они, израильтяне, были впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот у них война спереди и сзади». Такой термин «кпаним веахор», термин, который Рамхаль использует вот именно этой фразой из этого стиха о войне Яцерара с нами, у дурного начала. «Паним веахор» со всех сторон. «И возопили они Господу, а священники затрубили в трубы. И громко воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, его поразил, и Бог поразил Яровама и всех израильтян перед ним, перед лицом Авия и Иуды. И побежали сыны Израиля от иудеев, и предал их Бог в руки их. И побил их Авия и народ его, нанеся им сильное поражение. И пало убитых у израильтян 500 тысяч отборных людей. 400 тысяч было у иудеев». Тоже сказано в другом месте. 800 тысяч против них пришло израильтян во главе с Яровамом. 400 тысяч впереди, 400 сзади, окружены. И при этом Всевышний посылает победу иудеям, отважным, вдвое происходя, сил, которые превосходили их вдвое. И они убивают 500 тысяч человек. Но на этом не заканчивается кошмар, потому что сказано... наши мудрецы говорят в разных, в нескольких источниках, что он сделал. Сказано, что он отрезал носы, приказал отрезать носы всем павшим евреям. После их нельзя опознать, тяжело опознать. После этого он установил, не во всех источниках этот момент сказан, а приводится, во всех источниках говорится, что он установил мишмарот, установил заслоны, охрану на поле боя и не подпускал вдов, матерей, которые искали своих павших мужей, сыновей, не подпускал, чтобы они могли опознать эти трупы. В течение 3 дней на солнце они разлагаются, тела разбухают и становятся уже неузнаваемыми. Что это было, с какой целью это было сделано? С целью нанести демографический удар по стране. Кроме того, что для такой небольшой страны 500 тысяч человек – это огромное количество солдат павших. Да еще и теперь их жены останутся агунот, они останутся соломенными вдовами, которые не смогут выйти замуж и не смогут родить новое поколение. Каким-то образом восстановить это? И спрашивают наши мудрецы, а почему он так сделал? Ну так они же грешники, они же предатели, они выступают против Царства Небесного, против Царства Всевышнего, против Царства Давида и рода Давида. И вот тут вот подчеркивают наши мудрецы и комментаторы, что это и была ошибка Авияма. Во-первых, он ему инкриминирует 3 нарушения. Во-первых, он оскорбил Яровама. Каждый из нас думает, так это же правильно было сделано. Он же был, ну, почти идолопоклонником. Он не собирался возвращаться в государство, возвращаясь все свои 10 колен. Потом он предпринял все меры буквально с первого же дня своего правления для того, чтобы нанести, создать такую брешь, такую бездну между нашими 2 частями народа, иудеей и 10 царством 10 колен, чтобы они никогда не смогли объединиться. Разве не это полагается ему? Говорят комментаторы, ну ты же не забывай. Говорят мудрецы наши, не забывай. Ведь это же Ахия Шилони от имени Всевышнего по его приказу сказал ему сделать это. Потом его действия были тлетворными и необратимыми для народа Израиля, потому что именно с этого момента начинается разделение, которое закончится тем, что 10 колен исчезнут навсегда. Почти. Каждый раз мы будем эту оговорку добавлять. Нет выбора. Но То есть ты как бы споришь со Всевышним, сказано в редкий мидраш Агада Бамидбар, что он убил Ахия Шилони. Авия, ему это не меняет, не вверяет какую-то вину. Он это тот человек, который взял и основал царство десяти колен. Разве не полагается ему смерть? Сам Авия лично пришел к нему, и он... Мы же читали, что он был слепой. Глаза работали, но они, к сожалению, не работали. Нервная система и мышцы не работали. Глаза камуэйнав, сказано. Он не мог ими управлять. Они все время были так закатывались вверх. И нигде не сказано, что его... Это сказано, что он не понял своей миссии. Что он не... Вместо того, чтобы постараться объединить народ Израиля, а силы у него для этого были, потому что его мама была Авшалом, Мааха Бата Вишалом, он все делал для того, чтобы оттолкнуть, делает надругательство над телами павших евреев, обзывает их. А, с вами Агалим, с вами золотые тельцы тоже. И потом, третий грех, который, или проступок, который, ошибка его, который ему приписывают, это то, что он не уничтожил этих Агалим, он захватил Бейтель, он присоединил Бейтель у Бнатея, Бейтель и его окрестности, все города, которые были вокруг этого города, он захватил и присоединил к себе, к Иудее. Так ты теперь можешь взять и золотого тельца уничтожить? Он этого не сделал. Ну и пойти после такого поражения, наверняка никто бы уже не мог ему противопоставить никакую военную силу, мог бы дойти и до Дана, и уничтожить и второго тельца. Нет, он это не сделал. Почему? А вы мне не нужны такие евреи в моем царстве. Пусть они будут, служите им, продолжайте. То есть, говорят наши мудрецы, он не понял, не осознал своей миссии и не понял той возможности, которая ему давалась. Историческая возможность. И что делает Всевышний? Убирает его. Через 3 года, как он пришел к власти, после великой победы, и, казалось бы, правда и истина на его стороне, но, как нам при помощи наших мудрецов, когда мы смотрим в корень проблемы, то мы понимаем, что у Авия был исторический шанс на воссоединение государства Израиля в единое, которым он не воспользовался. Поэтому всего 8 стихов, и на этом его миссия заканчивается. Что со своим потенциалом сделал Аса, а потом и праведный, один из праведнейших царей народа Израиля, потомков Давида, Иошафат? Об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.